В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
В Крыму с опозданием, но запускают первые блоки на двух новых теплоэлектростанциях. Однако местные власти продолжают публиковать графики плановых отключений электричества. Поэтому сегодня мы попытаемся ответить на следующие вопросы. Помогут ли новые ТЭС преодолеть энергодефицит в аннексированном Крыму? Почему, несмотря на победные реляции подконтрольных Кремлю местных властей, продолжают публиковать графики отключения электричества? И стоит ли ожидать новых блэкаутов? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, в Крыму запустили первые блоки электростанций под Симферополем и под Севастополем. Правда, случилось это с серьезным опозданием. Введение в эксплуатацию первых блоков было запланировано на первую половину 2018 года. Позже, в июне этого года, Министерство энергетики России заявило, что строительство обеих станций в целом завершены. Однако о запуске станции замминистра энергетики России Андрей Черезов сообщил лишь 1 октября на совещании в Севастополе. Речь идет о двух тепловых электростанциях с суммарной мощностью 940 мегаватт, которые в Севастополе и Симферополе строят российский технопромэкспорт. Но пока что, по словам Черезова, мощности станции составляют лишь 500 мегаватт. Чиновник также отметил, что в ближайшее время предстоит серьезная работа, связанная с окончательным вводом в эксплуатацию новых электростанций в Крыму. Давайте послушаем слова самого Черезова.
500 мегаватт мощности сейчас Крым плюсом имеет, еще кроме того, что передается по энергомосту. Соответственно, те обязательства, которые стояли перед нами, технопромом, правительством, как Севастополя, так и Республики Крым, мы перед потребителями электрической энергии выполнили.
Вот такое вот сообщение от господина Черезова. Напомню, что в Крыму запустили первые блоки электростанций. Несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, в Крыму продолжается отключение света. Это происходит также, несмотря на запуск новых электростанций. Напомню, что с декабря 2015 в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. До нынешнего октября Крым снабжался за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Однако запуск первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС не привел к прекращению плановых отключений света. Так, 1 октября Севастопольэнерго обнародовала график отключения света на октябрь. Ознакомиться с графиком можно на сайте предприятия. Крымэнерго опубликовала такой же график еще в сентябре. До эфира мы связались с ведущим экспертом ФОДа Национальной энергетической безопасности в России Игорем Юшковым и попросили его оценить запуск теплоэлектростанции в Крыму.
Проект направлен на ликвидацию полностью дефицита электроэнергии в Крыму, и, по сути, он является такой очередным этапом просто на этом пути. То есть первое — это было строительство энергомоста, это наиболее быстро позволило ликвидировать дефицит на полуострове. Второе — это как раз вот создание двух крупных ТЭП в Симферополе и Севастополе. Сейчас вот первый запуск прошел в первую очередь, соответственно, скоро будет запуск на полную мощность второй очереди. И далее, соответственно, я думаю, что на этом ни остановка не будет. Там план создать такую крестообразную систему энергоснабжения, то есть север-юг, это как раз Симферополь, Севастополь, и дальше будут запитка запад-восток, это Керчь и Саки, это станции, вероятно, меньшей мощности, и там будет, наверное, другая другой подход. Скорее, там будет большое количество энергоблоков меньшей мощности для того, чтобы не покупать турбины большой мощности у Siemens. Мы видели, что с этим возникают проблемы. Вот, поэтому скорее предприятия Ростеха будут самостоятельно изготавливать турбины меньшей мощности и на их базе просто большим количеством закрывать необходимость, то есть потребность в новых электростанциях. Поэтому базис энергосистемы будет создан скорее вот такой крестообразной системой, а дальше будут развивать точечную генерацию, такую распределенную уже, там, где необходимо, в общем-то, будут появляться новые электростанции малой мощности, в том числе, возможно, на альтернативных источниках энергии. С точки зрения техники и финансов, конечно, тут ничего необычного не было, просто и опыт, на самом деле, у российской энергетики большой, потому что до этого буквально там десятилетия уже проходит реформа электроэнергетики. То есть было реформировано РАО ЕС России, на ее базе было создано множество объединенных генерирующих компаний, ОГК и ТГК. И вот в рамках этой реформы с ними со всеми были подписаны соглашения на поставку мощности. То есть они обязаны были деньги потратить на модернизацию мощностей, то есть фактически строительство новых электростанций. Поэтому рынок строительства электростанций и опыт, в общем-то, в России в этом плане был огромен. То есть такое во многом совпадение, в общем-то, было удачное. Вопрос в том, что была история с поставкой сименских турбин, в общем-то, и судебными тяжбами, и санкционным режимом. Вот это вызвало проблему. Явно, что изначально никто не ожидал, в общем-то, что Siemens пойдет в суды и будет требовать вернуть эти турбины. Расчет был на то, что раз контракт заключен на отгрузку турбин, но там соответственно, дальнейшую судьбу турбин Siemens отслеживать не будет и будет говорить, что вот я отгрузил, как в контракте было написано, на Тамань, а дальше меня не волнует. Но Siemens, естественно, в общем-то, начал пытаться минимизировать риски попадания в санкционные списки и требовать возврат турбин. Но мы видим, что запуск произведен, и Siemens доволен, и электростанции готовы, поэтому в этом плане вот эта история была неожиданной, но при этом, в общем-то, успешно ее преодолели.
Вот такой вот комментарий ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности в России Игоря Юшкова. Также мы спросили у российского эксперта, стоит ли ожидать новых блэкаутов, подобных тому, который произошел на аннексированном полуострове 13 июня. Тогда был обесточен весь Симферополь, не было света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы. А об отключении света сообщали жители Севастополя, Керчи, Евпатории, Бахчисарая и Ялты. Также не работали мобильные операторы. Давайте послушаем, как прокомментировал такую перспективу Юшков.
Я думаю, что основной как раз объем генерации будет производиться на них, то есть они всегда будут загружены на 100% мощность, вот, и они будут базисом энергосистемы Крыма. И они позволяют вместе с Энергомостом и с Тамани перейти к следующему этапу. Я думаю, что постепенно будут выводиться из эксплуатации старые энергоблоки и в Симферополе, и в Севастополе. И на их месте, может быть, будут создаваться там новые, но это вот уже в долгосрочной перспективе. Но, по сути, создание и выход на полную мощность вот двух электростанций, она позволяет старые убыточные энергоблоки вывести из эксплуатации. Потому что там и КПД значительно ниже, и износ высокий, поэтому и, соответственно, диск аварии больше. Поэтому я думаю, что вот при новых электростанциях прежде всего будут выводиться из эксплуатации еще старые энергомощности. Они не такие большие по объему генерации, поэтому, в общем-то, рисков там нет. Поэтому вот эти новые электростанции плюс энергомост, они позволят старые станции закрыть, по сути, да.
Вот так вот прокомментировал ситуацию ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в России Игорь Юшков. Мы же продолжаем нашу беседу, и к ней присоединяется глава Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, вы разделяете оптимизм российского эксперта относительно того, что вот введение в эксплуатацию двух ТЭС в Крыму фактически позволит постепенно избавиться от плановых отключений электроэнергии, прежде всего от блэкаутов, которые периодически случаются на полуострове?
Ну, смотрите, блэкаут – это блэкаут, а плановый – это плановый. Блэкаут – это как раз авария, которая… Ну, неважно. Короче говоря, от проблем с энергообеспечением. Ну, скажем так, было три фактора серьезных, которые приводили вот к такому, к такой ситуации. Первый фактор – дефицит. Второй фактор – ненадежность генерации, ну, потому что там сейчас значительная часть потребляется с временных источников. Это дизель-генераторы и турбогенераторы временные. Это очень ненадежная генерация. Она не рассчитана на эксплуатацию в постоянном режиме. Третий фактор – это устаревшееся оборудование, ну, он немножко коснулся этой темы. Ну, есть четвертый фактор, это ненадежность моста, потому что он все-таки проложен по Керченскому проливу, там очень сложные условия, и там периодически возникают проблемы, о которых, как правило, не говорят. Но там есть проблемы, там оно как тоже фактор, который периодически дает, приводит к обесточиванию. Да, сейчас один из факторов дефицит и ненадежность, два фактора, и частично ненадежность, они решаются. То есть вводятся блоки, которые имеют хорошие маневровые характеристики и которые, в общем-то, повысят надежность энергообеспечения крымской территории, особенно в пиковые периоды. Однако остается ряд факторов, которые, ну, скажем так, тоже создают проблемы. Это устаревшие инфраструктуры, распределение, которое еще и сориентировано на поставки с Украины. Там делаются работы по этому поводу, но там еще не скоро этот фактор ликвидируют. То есть подстанции, линии передач, там тоже довольно старое оборудование, оно периодически сбоит и тоже приводит. И плюс, повторюсь, оно не рассчитано на поставки с востока, оно рассчитано на поставки с севера, с Украины. Поэтому там еще работы у россиян непочатый край, это еще будет сказываться. Второе, ненадежность моста, она заложена вообще в решении самом, и это то, что будет постоянно давить, потому что 800 мегаватт, которые подаются оттуда, никак не компенсируется. И, скажем так, я информацию получаю с открытых источников, ну вот недавно комментировали энергочиновники Крыма, так сказать, ситуацию с энергообеспечением после ввода в эксплуатацию этих тепловых электростанций. Все-таки, да, улучшится, но количество генерации все равно впритык. То есть после этого, значит, после пуска будет, значит, вывезена часть генерации временной. Я говорю еще раз, надежность улучшится, а все равно количество генерации впритык. То есть, если что-то где-то в аномальные погодные условия и так далее, все равно будут возникать локальные дефициты. То есть, вывод следующий. Да, надежность повысится, и, скорее всего, это приведет к уменьшению количества, так сказать, аварийных ситуаций и отключений. Но это нельзя признать окончательным решением. Все-таки проблемы в Крыму даже после введения в эксплуатацию этой тепловых электростанций останутся.
Угу. Сергей, ну вот я правильно понял, что, условно говоря, избавиться от блэкаутов вот таких вот, скорее всего, все же в большей степени удастся, ну, по крайней мере, от масштабных блэкаутов. Но вот от плановых отключений электроэнергии, учитывая то, что вы говорите о том, что генерация будет впритык, скорее всего, не отойти. То есть, условно говоря, вот этот дефицит придется компенсировать плановыми отключениями.
Дефицит, вот скажем так, при нормальных режимах дефицита не будет. То есть они закрывают дефицит, у них там 1,4 потребности, где-то 1,4 теперь было. А было 1,2, стало 1,4. То есть у них дефицита в нормальных режимах эксплуатации не будет. Но, не дай бог, где-то аномальная ситуация погодная, где-то аварийная ситуация там на ключевой подстанции, еще где-то. Этот дефицит мгновенно возникнет, и покрыть его будет неоткуда. Будут отключать.
Я понял. Сергей, наши коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя. Я предлагаю выслушать его комментарии или вопросы и вернуться к нашему разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Владимир, я живу в Западном Крыму. А у меня все время такой вопрос. Ну, как бы давно он возникает. Вот интересно, может, вы сможете компетентно ответить. Скажите, во времена еще в те старые добрые, когда была премьером Юлия Владимировна Тимошенко, у нас были так называемые верные отключения 3/3, почти 3 года подряд. А в деревнях вообще беспредел творился. То есть с чем это было связано? Вроде бы все было... В общем, спасибо.
Удачи. Благодарю, Владимир, за вопрос. Сергей, вот такой вопрос. Я, честно, не могу сказать точно, я не уверен, что веерные отключения происходили при Тимошенко. Мне казалось, что это было чуть-чуть раньше все-таки. Но, может быть, ошибаюсь.
Не было массовых отключений. Было один раз ситуация. Смотрите, в Украине, значит, до войны максимум пик потребления был 32 гигаватта. а у нас установленная мощность 52. Но сейчас там 3 гигаватта уже списали, 49. Смотрите, какой запас, почти двукратный. То есть, ну, это советская мощность установленная, Украине столько не надо. Мы потребляем там, ну, процентов 60 с того, что у нас установлено. И тем не менее, у нас, да, при Евразии возникла ситуация, когда два блока атомных электростанций были на ремонте, и осенью, где-то в октябре, по-моему, возникла аварийная ситуация на подстанции ключевой, и оказался дефицит, потому что была, ну, практически была вот эта линия электропередач, которая оказалась в аварийной ситуации, вышла из работы, она разрезала энергосистему, по сути, на две части, одна из которых оказалась дефицитной. Да, там ограничивали, по-моему, неделя или полторы, там ограничивали энергообеспечение. Вот я вам просто привожу пример, что у нас огромный запас, у нас, скажем так, достаточно, ну, развитая система передачи и так далее, потому что ее же готовили, так сказать, под экспорт. В свое время украинская система должна была работать на экспорт. Ну, эта вот стратегия была заложена так. И тем не менее, у нас даже в такой ситуации периодически возникают аварийные ситуации, когда, да, мы вынуждены на некоторый период ограничивать. Это сейчас, да, в 90-х были верные отключения, там были массовые, там действительно было. Сейчас вот периодически. А в Крыму там запаса ж нет. То есть там сейчас создали, да, дефицит ликвидировали, но запаса там нету вообще. Поэтому, да, действительно, там есть потенциал для возникновения вот подобных ситуаций. Ну, вот я думаю, что вот вам ответ.
Сергей, вот скажите, по вашему мнению, хватит ли двух этих станций? Вот поскольку запустили первые блоки, это плюс 500 мегаватт. А в планах этих двух электростанций, если не ошибаюсь, по 1940 мегаватт они должны суммарно давать, по крайней мере, по планам местных властей. Вот когда будет 940, если будет?
Смотрите, они, да, вот если бы сохранили всю генерацию, которая сейчас, был бы излишек, но вывезут несколько сот мегаватт временных станций, которые сейчас дают, генерируют. Поэтому, опять же, там еще до 15% потери и так далее. То есть расчеты показывают, что после введения в мощность всей генерации, и после того, как вывезут временную, вот турбогенераторы и дизель, то останется вот 1 гигаватт 400, которая вот как раз эта потребность.
Угу, я понял. Сергей, опять наш слушатель, говорят, что, я так понимаю, у него есть еще один уточняющий вопрос. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день. Дело в том, что, ну, хотелось бы добавить, но человек, ну, говорит, ну, явную неправду. Я живу в Крыму 75-го года, и в то время я никуда не выезжал из Крыма. И мы больше 2 лет жили с фонарями. Ну, это, ну, я же свидетель, я там жил. А в деревнях вообще не было толкового графика, и гасили свет как хотели. У нас хотя бы 3 через 3 мы хоть успевали зарядить аккумуляторы на фонарях. Ну, то есть это правда, я.
А скажите, пожалуйста, а в каком году? Удачи вам. В каком году это было? Вы могли бы уточнить?
Я помню, что, ну, это явно было премьерство Тимошенко. Видимо, это, наверное, кто у нас тогда президент был, Ющенко, да? Понимаете, мы ведь жили совершенно незаполитизированно. Чей Крым? Он был украинским, ну и слава богу, у меня жена украинка. Работали, где могли, работали, зарабатывали деньги и все. Пока вот этот беспредел на Майдане не начался, вопроса не возникало вообще никакого. Кому присоединяться там?
А скажите, давайте вернемся к свету. А сейчас как со светом,
да,
у вас?
Да.
Сейчас как у вас со светом?
Ну, сейчас нормально. То есть, я не помню, когда отключали.
То есть плановых отключений...
Вот, я живу в Западном Крыму. Нет. Честно, это я вам... Это не то, что я там пытаюсь пыль в глаза пустить.
Я никоим образом, никоим образом не сомневаюсь. Просто, да, вот хочется выяснить детали. Скажите, а я просто имею в виду, вы говорите о плановых отключениях, даже плановых отключений нету, да?
Смотрите, там, где я живу, нет. Я не знаю за Севастополь. Возможно, там что-то есть. Возможно, для каких-то предприятий, может, что-то есть. Там, где какие-то большие нагрузки. То есть я не могу за всех отвечать, я не знаю. Ну, то есть... У нас, вот где мы живем, в населенных пунктах, даже в деревнях, нет никаких плановых выключений. Кстати, вот эта проблема, когда Крым получил эту блокаду, энергоблокаду, хотя я до сих пор не понимаю, зачем это было сделано.
если Крым украинский, если здесь живут граждане Украины, зачем вы нам пытаетесь тут и свет обрезать, и воду, и продукты? Вам что, уморить хотите, что ли? Вы таким образом любви нашей добиваетесь? Или... Ну, это как бы нелогично, на мой взгляд. Вот, ну... Наоборот, как бы надо... Наши люди, мы им все дадим, мы все... Даже там по каким-то льготным ценам. Ну и плюс еще все не за даром, и деньги в Украине. Вот, ну, и поэтому я как бы не запоминал, когда это происходило там.
Владимир, я понял. Я просто хочу сказать от имени радио Крым Реалии, что мы точно не отключали свет. Вот мы, в свою очередь, стараемся максимально объективно подавать информацию со всех сторон, поэтому у нас в эфире есть и российские эксперты, и украинские эксперты. И вот, Сергей, скажите, вот насколько, по вашему мнению, вероятно, что на 3 года, вот несколько лет подряд? Хотя я не помню, что...
Смотрите, я даю слово, что я не обманываю. Просто у меня нет информации, что в 2009 году, там это, и насколько я помню, это 8-9 год премьерства Тимошенко, что были серьезные перебои, там, ну, такого длительные, там, как говорит, значит, уважаемый, ну, слушатель, что там несколько лет, там чуть ли не было вообще. У меня такой информации просто нету. В тот период это достаточно благополучный период. Да, ну, были несколько раз аварийные ситуации были, я знаю о них, но они были довольно краткосрочные, они были связаны с, ну, с перебоями вот в работе, так сказать, некоторых элементов энергосистемы, и они были ликвидированы в течение там, месяца, по-моему. Я не знаю, чтобы были регионы, где были перебои серьезные вот, в течение нескольких лет. Ну, честное слово, вот нет у меня такой информации. Поэтому, ну, я могу гадать только, с чем это было связано, потому что энергетически Крым дефицитным не был. Вот, ну, скажем, меня поправляют энергетики, что нельзя говорить, какая генерация куда создает мощность, потому что в энергосистеме электроэнергия сливается в энергосистему, она там одна, там нельзя сказать откуда. Но, тем не менее, можно говорить о том, какой блок где создает надежность. То есть в Крым один блок Запорожской атомной считалось, что работает на Крым. Плюс в Крыму своя генерация есть частично, поэтому Крым дефицитным не был. Туда подавалось достаточное количество электроэнергии. И если были какие-то проблемы, то это было связано с аварийными ситуациями на сечении. Вообще у нас юг, юго-восток, дефицитные регионы. Там туда подаются электроэнергия. У нас есть профицитные были, значит, регионы и дефицитные. Вот юг, юго-восток всегда считался в украинской энергосистеме дефицитной, и туда подавалась электроэнергия других частей. И вот если вот эти средства передачи в силу каких-то причин аварийные проблемы ощущали, то, что я говорил, это подстанции, линии передач, вот там и вот тогда возникали перебои с поставкой электроэнергии. Но, повторюсь, я не знаю вот ситуации, в нулевые уже, в 90-е, да, это было, и никто не отрицает. А уже вот с 2001-2002 года я не знаю вот территории, где вот такие серьезные проблемы были. Ну, прошу прощения, может, я чего-то и так сказать.
Сергей, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был глава Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко. Мы продолжаем наш разговор о том, смогут ли новые теплоэлектростанции, первые блоки которых были запущены в начале октября в аннексированном Крыму, решить проблему с энергообеспечением острова. К нашему разговору полуострова, к нашему разговору присоединяется Вадим Улида, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вадим, вот у меня возникает такой вопрос. Вот эти две станции, по идее, их впритык будет хватать, если особенно вывести, скажем так, временные мощности, временную генерацию, планы по выведению, которые существуют. Однако, насколько я понимаю, это вот прямо впритык-впритык. И планируют строить еще две электростанции, и я так понимаю, что турбин «Сименс» уже не будет. Вот по вашему мнению, Российская Федерация вообще обладает достаточными технологиями, чтобы построить электростанции, которые бы решили проблему не только впритык, но и, в принципе, дали бы некий запас?
Ну, дело в том, что сейчас энергоснабжение Крыма обеспечивается за счет энергомоста. То есть мощность там порядка 1000 мегаватт, этого достаточно для того, чтобы обеспечить энергоснабжение. Но эта схема ненадежная, поскольку любое отключение в этой конструкции приводит к, ну, к отключению в Крыму, где нет собственной генерации. Именно поэтому было принято решение построить собственную генерацию. И вот эти первые блоки, которые построены в электростанциях, это, по сути, как бы начало этой программы, они обеспечивают 470 мегаватт, это где-то половина внутреннего потребления Крыма. Когда эти электростанции будут достроены полностью, то, в принципе, они обеспечат свое, ну, полностью потребление Крыма, плюс за счет внутренней генерации. И плюс еще останется энергомост. То есть порядка 2000 мегаватт при потреблении Крыма где-то там 1200-1000 мегаватт.
То есть, по вашему мнению, никаких планов по достройке станций, они, в принципе, нерациональны в такой ситуации?
С точки зрения техники, я как бы не вижу необходимости строить там дополнительные типа станции, если вот эти станции будут построены полностью, там, здесь Симферопольская, там, Севастопольская, они, там, сколько, 470-900, там, почти 1000 мегаватт они будут давать. Вот. И плюс, если остается 1000 мегаватт энергомоста, то есть у них получается генерация за счет внутренних источников, потребление за счет внутренних источников обеспечивается, плюс резерв такой же в 100% объеме за счет энергомоста. То есть я не вижу сейчас предпосылок для того, чтобы строить какие-то новые станции.
Но, возможно, для того, чтобы все-таки заменить энергомост, который, как вы сами признаетесь, он не до конца надежен?
Ну, а зачем его заменять? То есть он работает. Он работает и с точки зрения как резервирования, это связь энергосистемы Крыма с энергосистемой России, которая позволяет им работать параллельно обмениваться энергией.
Угу. Вадим, я прошу вас оставаться на связи. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что это радио Крым Реалии. И если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ и заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видео трансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем говорить о введении в эксплуатацию двух теплоэлектростанций в Крыму. С нами на связи Вадим Уледаек, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, у меня последний вопрос, который не может не всплыть в контексте этих двух электростанций, это турбины Siemens. Вот как говорил наш один из наших спикеров сегодня, господин Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в России, он написал ситуацию с турбинами, как и Siemens доволен, и электростанции построены. То есть фактически электростанции отгрузили в России, на территории соседней России, потом Siemens сделал вид, что не знал, что они будут поставляться в Крым, подал в суд, и мои коллеги говорят, что наш спикер, к сожалению, сорвался, и его нет на связи. Я же просто тогда расскажу нашим слушателям об этой ситуации. Собственно, турбины были поставлены в Крым, и после этого Siemens подал в российский суд иск о том, что он требует их вернуть назад, отзывает их. Само собой, суд это решение не удовлетворил, и турбины оказались в распоряжении российских властей Крыма. Они были установлены на этих станциях, и фактически нарушение санкций начали обеспечивать Крым электроэнергией. Это привело к достаточно парадоксальной ситуации, когда вроде бы и санкции не нарушены, потому что Siemens подавал в суд, он вроде бы не знал о происходящем. Но, с другой стороны, получилось так, что турбины оказались там, где они, быть согласно европейским законам, не должны были, и никто за это не понес ответственности. Вот такая вот точка нашего эфира. В студии с вами был Александр Голубов. Это радио «Крым Реалии». Услышимся обязательно уже вскоре.